Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Сегодня мы справляем осенины. У нас около полдюжины блюд. Располагайтесь поудобней, расстегните ремни. Начнем с экзотики. Мой первый собеседник – монгольский скульптор и гастроном Дэн Барсболт.
Когда великий путешественник Марко Поло, друг внука Чингиса Хубилая, приехал в Италию, то он наряду с такими диковинками, как бумажные деньги, мороженое, фейерверки, он привез и такую исконно кочевничью еду, которая у нас называется пельменями, лапшой, которая потом в Италии трансформировалась в равиоли и спагетти. Исконно, наверное, варварская еда. Это, конечно, вот вареное мясо, жареное, шашлык или еда, оставшаяся из палеолита.
Дэн, мне, европейцу-профану, кажется, что монголы никогда не слезают с лошади. Когда я слышу слово «тьма», я прежде всего представляю себе людей на лошадях. А какие отношения у монголов с кониной?
У монголов к лошади и очень такое трепетное отношение. Очень многие песни, легенды, сказки, они связаны с конем. С другой стороны, к коню сугубо прагматичное отношение. То есть коня едят. Но конину едят только зимой. И вот такого повального увлечения кониной, конечно, нету, потому что главное все-таки в монгольской кухне это баранина, козлятина и говядина. Но конину едят, ее едят зимой, ее жир не превращается в воск. Как обычно, бараний жир становится таким вот неприятным, таким свечным салом. Конский жир, он совершенно другой какой-то консистенции, совершенно другого вкуса, конечно, мясо.
Трапеза, когда люди пьют вино, обычно редко кончается поножовщиной или мордобоем. Какая атмосфера монгольского обеда, пиршества?
И Рубрук, и Карпиди, и Марко Поло отмечали, что монголы очень любят выпить, но все их празднества, они очень доброжелательны, и никогда они друг друга не бьют во время пиршеств. Последние лет 50-70 положение немножко изменилось. Как-то стали и морду бить друг другу, и это все-таки, конечно, связано с водкой. Культура кумыса и молочной водки, она предлагает такую неторопливую беседу, очень церемонный метод вкушания пищи. А с водкой это как-то совершенно другая культура, это чужая нам культура.
В какой семье вы выросли?
Моя бабушка полумонголка, полуполька, моя мама из Бурятии. Мой дед, он европейский образованный человек. А мы в основном готовим монгольские блюда, пампушки с мясом на пару, китайо-монгольские старинные рецепты с большим количеством мяса, с большим количеством овощей и муки.
Дэн, вы много путешествовали по Европе, по миру. Как вы думаете, есть что-то общее в кухне народов-кочевников, скажем, бедуинов, монголов, цыган?
Несомненно. Первое – это культ мяса. Крен в сторону баранины и козлятины.
Вы уже 10 лет, больше 10 лет живете в Центральной Европе. Можно ли сказать, что вы находитесь в европейской гастрономической ссылке?
Последние 10 лет я прожил в Венгрии. Венгры учились купаться, пить кофе и есть паприку при турках. До турков венгры не знали паприки. Это только короли могли есть, это было очень дорого.
Какие самые большие гастрономические потрясения вы испытали в Европе?
Это были устрицы. Я очень люблю Гилеровского, Алексея Толстого и Чехова, когда они начинают описывать еду. 12-ярусные кулебяки, пудовый осетр на серебряном подносе, 6 халуев несут. Многие виды икры и устрицы. И вот когда я первый раз приехал во Францию в 86 году, первым делом я, конечно, потребовал себе устриц, не зная их вкуса. Предполагая, что это, наверное, будет что-то такое довольно неприятное. Но могу сказать, что я каждый день ими обжирался просто. А мое потрясение, я вам скажу, было у меня очень интересная вещь. В том же 86 году я был в Монако, Монте-Карло. Было очень жарко, я вылез из машины к морю и стоял на скалах. И меня обдало очень сильной волной. Я вдруг почувствовал, что что-то очень шершаво, сухое меня схватило за ногу. Я так схватился за то, что меня схватило. Оказалось, что это полуметровый осьминог. В общем, мы, конечно, очень страшно перепугались. И он перепугался, и я перепугался. Но я его, в общем-то, не упустил. Отнес его в маленький ресторанчик, и мне там из него сделали салатик. Бесплатно получил хорошего осьминога.
Вы считаете себя гастрономическим кумысным патриотом?
Нет. Пускай меня извинят патриоты и националисты, но как-то в еде я, наверное, больше свинья, больше медведь. То есть я ем все. Единственное, может быть, я бы немножко побоялся есть собак. В Южном Китае, в Корее вьетнамцы едят собак. И как-то мне их очень жалко. Хотя говорят, что это очень вкусно.
А обезьян вы не пробовали?
Нет, но, может быть, попробовал бы. Только не мозги живой обезьяны, а так, чтобы она была как-то приготовлена. Может быть, я бы и съел. Но, повторяю, что как-то это уж пахнет немножко каннибализмом.
Дэн, а как будет по-монгольски «приятного аппетита»?
Сайхан Ходлоре.
О самых острых и сильных гастрономических событиях своей жизни рассказывает Майя Плисецкая.
Люди думают, что балерины питаются лепестками роз, ландышами, пьют ночную росу. Совсем наоборот. У балерин самый зверский аппетит из всех родов человеческой деятельности, а главное, постоянный. Ужин, обед, завтрак – это всегда борьба с самой собой. Самая балетная кухня японская – сырая рыба, зеленый чай, рис. Я была 21 раз в Японии. Сейчас я собираюсь 22 раз через месяц. Хочу скорее в японский ресторан. Потому что там везде – на рынках, на улицах, в самых дешевых, самых дорогих ресторанах, любых – подают изысканно вкусно. И так приготовлено, что не узнаешь, что это. Спрашиваешь, а что это такое? Кажется, это самое простое. Ой, похоже, что у них язык не лопата. Что я люблю? Грибной суп с перловкой. Соленые огурцы. Вот это две вещи, которые я могу сама приготовить, и правда очень вкусно. Вареное мясо с хреном. Тоже изумительно. Вот сейчас вам говорю, самой слюнки текут.
Майя Михайловна, я позволю себе почти интимный вопрос. Вы много едите?
К сожалению, да. В чем угодно себя можно сократить. Но тут это просто каждый раз сажусь и думаю, вот, каждое прожеванное, проглотанное, это идет в толщину. Дикая проблема в течение всей жизни. В детстве это была не проблема, потому что все было невкусно. Это было голодное детство, где такой не первой белизны лапша с сухой котлетой и компот из сухофруктов совсем не аппетитный. И это можно было не есть. Поэтому в школе, в балетной, дома мы, в общем, худые все были.
Снова об экзотической кухне, арабской. Мнение эксперта Николая Серикова, сотрудника Московского института востоковедения и Лондонского института истории и медицины имени сэра Генри Уэлкома.
Я думаю, что было бы разумно говорить об арабской кухне средневековой. Давайте посмотрим, кто ел и что ели. Мы будем говорить о среднем зажиточном классе, что ел: мясо, рыба, хлеб, рис, овощи, молочные продукты. Мясо было куриное. Самая лучшая курица была фрежель каскари, то есть каскарские курицы. Чтобы мясо готовилось получше, туда добавляли или корки арбуза, или воск, или даже буру. Очень ценилась рыба пресноводная, по крайней мере, в Багдаде, по крайней мере, в средние века. Хлеб был разный, он был из риса, ячменя, пшеницы. Овощи и молочные продукты тоже более-менее обычные, то есть вот из овощей это бобы, баклажаны, морковь, там тыква, чеснок обязательно. Чеснок арабы очень ценили, и даже в 1992 году, уже недавно, Мустафа Ияз, министр обороны Сирии, написал книгу о чесноке и долголетии.
Николай Игоревич, в Коране сказано немало недобрых слов о вине. Я несколько раз бывал в Тунисе и никогда не видел там арабов, пьющих вино. Вы в Ливане выпивали с арабами?
Ну, выпивал, конечно. Вино не является обязательным ингредиентом арабского застолья. Если надо было выпить человека, то он шел в христианский квартал. Будучи в Ливане, мне довелось переночевать в монастыре, вернее, монастырской гостинице. Представьте себе, веткую гостиницу, прислуга монахини. Среди них есть и хорошенькие, есть и не очень. Вечером нам принесли арак. Это анисовая водка, короче, пьется с водой. Я выпил изрядное количество этого напитка и обратился на арабском языке к сестре, которая прислуживала за столом, потому как уж больно мне захотелось узнать, как же это называется на народном языке. Оглянувшись по сторонам и подмигнув мне, сказала, что это называется не иначе, как «Хлеб озрат мрьям», что означает «молоко Богородицы». Соответственно, наш Спаситель пил это дело в самом юном возрасте. Вот, я, конечно, последовал примеру Спасителя.
Николай Игоревич, а что представляет собой арабское застолье?
За столом разговаривают в первую очередь, а уже потом едят. Очень известный арабский средневековый писатель Аль-Джахиз высмеивает некоего хозяина, который пригласил гостей за стол, втравил их в беседу, а сам тем временем вкушал предложенных гостям же явств. В отличие от европейского застолья, арабское застолье не имеет перемены блюд. Все блюда выставляются на стол, и, как правило, едят без тарелок, ну, очень часто едят даже на полу. Со средних веков считалось очень хорошим тоном не набивать себе рот едой, а брать по кусочку, не брать сразу же самые лакомые куски с блюда, но стараться вести себя скромно и при этом, конечно же, разговаривать.
Чем едят арабы?
Традиционно едят руками, но могут есть и вилкою.
А облизывают ли они пальцы при этом?
Это как раз свидетельство очень дурного тона. Пальцы необходимо было омыть в воде, как до еды, так и после. Кстати, после того, как будет произнесена хвала Аллаху, есть далее считалось неприличным.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Напоминаю, сегодня мы справляем осенины с сильным гастрономическим креном. Ренессанс был эпохой великих открытий не только в науке, музыке, живописи, но и в кулинарии. Европейцы и американцы до сих пор расхлебывают, и, надо сказать, с благодарностью, то, что было придумано итальянцами, говорит лондонский журналист и гастроном Давид Бург.
С точки зрения иностранца, итальянская кухня, безусловно, существует. С точки зрения итальянца, кухня строго региональная, даже местная. И, кроме того, она сезонная. Грубо говоря, по мере движения с юга на север, кухня усложняется и утончается. Юг традиционно беден, север традиционно богат. Юг пользуется тем, что у него есть. Оливковым маслом, чесноком, помидорами. Итальянская трапеза, то, что они называют обедом, имеет, в общем, свой довольно строгий распорядок. Главным ее блюдом является паста. Эти макаронные изделия – это паста, которая есть в Италии не сотни, а тысячи разных сортов, отличающихся не только невероятными формами, от тончайших спиралей, волосков. Есть сорт, который называется бабочки, фарфали, действительно похожие на бабочек, но и по составу муки, и по вкусу. Это является главным блюдом обеда. Но перед пастой еще подается антипасто, то есть закуски, состоящие на юге, скажем, из каких-нибудь овощей, либо поджаренных, либо свежих, а на севере иногда из самых изысканно приготовленных, из грибов, мяса с разными соусами. Затем идет мясное или рыбное блюдо, которое подается без гарнира, потому что вся необходимая мука уже съедена вместе с макаронами. И затем десерт. Виноград итальянский, равного которого нет, наверное, в мире. Фиги. До очень сложных шоколадных приготовлений. Эта схема, она остается как бы неизменной по всей стране. Но наполнение ее совершенно разное. На юге паста – это, прежде всего, спагетти с помидорным соусом, нередко с добавлением чеснока, лука и оливкового масла. На севере, по контрасту, могут подавать не спагетти, а какие-нибудь изысканные формы пасты, например, знаменитая палео эфьена с соломой и огонь. Белая тонкая лапша, огонь зеленая тонкая лапша с соусом, скажем, если взять самый изысканный, из итальянского трюфеля белого. Итальянский белый трюфель отличается от французского черного. Французский черный имеет такой землистый и очень крепкий запах, а итальянский белый трюфель имеет тоже очень крепкий, но какой-то такой цветочный, травяной запах.
А что такое римская трапеза? Еда как форма общения?
В Риме господствует тротария. Недаром она называется не французским словом ресторан, несколько искусственным, изобретенным в XVIII веке, означающим как бы место восстановления сил. Тротария, по-видимому, связана как-то с глаголом угощать, то есть место, где угощаются. Там собирается простой народ, причем нередко ежедневно. Это дешево и вкусно, нередко дешевле, чем можно сделать дома. И все всех знают, все стоит жуткий гам и крик, дикий стук посуды. И все это имеет характер такого непрерывного народного праздника. Два раза на день.
Senza quadrini, è il cuore nostro che è una capanna, cuore sincero che non t'inganna, si sta in bolletta, hanno d'aiutare, però da micchi non ce passiamo. Noi siamo mangiatori di spaghetti, delle tre steveri, degli galletti, Roma bella.
О самых острых и сильных гастрономических событиях в жизни вспоминает московский психолог Маргарита Жемкачьян.
Я стала вспоминать, что же на меня такое сильное впечатление произвело. И, пожалуй, вот эта история, связанная с днем моей свадьбы, когда мне родители подарили огромную банку зернистой икры, килограмма полтора. После регистрации брака мы со свидетелями вчетвером с шампанским съели эту банку. Наверное, я принадлежу к таким людям, у которых гастрономические ощущения обязательно связаны с какими-то другими. Как у настоящих толстых людей, хотя не могу сказать, что толстые, но есть люди худые изначально и есть толстые. Худые люди едят по внутренней потребности, а толстые едят, когда очень красиво, вокруг друзья, когда хорошо, они получают намного больше удовольствия и поэтому едят больше.
Маргарита Степановна, Марсель Пруст мастерски связывал кулинарию и психологию, но он был художник слова, писатель. Для вас, как для психолога, как-то пересекается кулинария и психология?
Я думаю, да, и постоянно. Но мы не говорим слово «кулинария», скорее говорим «желудок», «живот». Действительно, как бы место... Вот или орган, который по ощущениям своим не уступает многим, связанным с привычными там органами чувств, да, зрением, слухом, запахом. И люди разговаривают со своим желудком, в широком смысле слова, конечно. Они как бы получают удовольствие от того, что его кормят, или воспринимают, ну, наверное, что-то не то съел. Знаете, как анекдот такой был? Вот что бы ни случилось, наверное, он просто что-то не то съел. Часто возникает конфликт разумом, здравым рассудком и вот ощущениями желудка. У людей начинается война просто, когда наслаждение становится своим отрицанием, они начинают мучиться. Мы постоянно имеем дело с этим конфликтом. Люди очень хорошо это озвучивают, кстати. Они очень хорошо понимают вот это вот сочетание как бы вкусов, наслаждений, остроты. Я сталкиваюсь, к сожалению, чаще всего с конфликтами и отказом, может быть, вот от гармонии и от кулинарии.
Это снова осень Вивальди. Трубят рога и рыщет гончих стая, охотники в тени густого бора идут по следу зверя настигая. В словаре античности статьи о кулинарии нет, но зато есть статья «Кулинарное искусство». Открытие трапезной очередности – закуска, главное блюдо, десерт, я бы рискнул сравнить с открытием разных драматургических жанров – комедии, трагедии и, в конце концов, драмы.
Но когда, с какого момента приготовление еды стало искусством? Этот вопрос я задал историку культуры, профессору Иерусалимского университета Роману Тименчику.
Она стала искусством тогда, когда она осознала себя как искусство. И когда она зафиксировала это осознание в соприродной искусству форме, скажем, в поэтической форме. И такое происходило в истории несколько раз. В Древней Греции отцом кулинарной литературы считается Архистрат. Это 4 век до нашей эры. Автор о путешествиях гастронома в поисках вкусовых впечатлений, о том, что и когда надо есть. Например, не вяленого тунца с Черного моря, а только свежего, из Византии. Есть его надо только осенью, когда заходят плеяды. Когда в занятии, которое должно приводить к насыщению, возникает проблема стиля еды, тут пахнет искусством. Другой взлет гастрономической эстетики – это Франция, конца XVIII века, взлет, который завершился книгой Брия Саварена 1825 года, книгой «Физиология вкуса», которая оказала огромное влияние на весь французский роман XIX века. Книга эта посвящена кухонной химии, как говорит Брия Саварен. Это книга, между прочим, в которой содержится знаменитое признание о том, что ни одна политическая революция не могла испортить автору пищеварения.
Если кулинария – это искусство, то приготовленную пищу можно считать произведением искусства. Но приложимы ли к таким произведениям искусства классические категории формы и содержания?
Ну, безусловно. Вот когда-то один из самых въедливых разоблачителей знаковой условной сути всякой цивилизации Лев Толстой заметил, что глупо судить о вкусе пищи по ее форме. Скажем, на пире Трималхиона, который описан у законодателя вкусов, Петрония в Сатириконе, подают блюдо, это как бы гусь, обложенный всякой рыбой и дичью, но оказывается, что этот гусь изготовлен из свиньи. Или в другую эпоху, в европейское средневековье, подавали на стол цельного лебедя с восстановленным оперением уже после обжаривания. Лебедю прощали жестковатость его мяса за его визуальную красоту. Ну, а что касается семантики, значения, то есть, как вы видите, содержания отдельных блюд, то об этом очень много написано в последние 30-летия. Ну, например, в недавно изданной по-русски книге Ролана Барта о мифологиях есть замечательное эссе о семантике бифштекса или вин в современной французской культуре.
Имена писателей, хорошо описывающих еду, известны. Вот вы называли Петрония. Ну, к Петронию можно добавить и Рабле, и Пруста, Островского, Гоголя. Известно ли что-либо об их гастрономических замашках? Были ли они обжорами?
Про Гоголя похоже, что он совмещал в себе обжору и гурмана. Я, кстати, думаю, что в связи с интересом и психиатрией к механизму анорексии и булимии, то, что в старину просто называлось воздержанием от пищи и обжорством, мы можем лучше понять парадоксы биографии Гоголя, который, с одной стороны, был пожиратель сладостей, поглотитель кваса, любитель арбузов, тыкв, огурцов, блинов, каши, галушек, и при этом умертвил себя голоданием.
Слушая моих собеседников, я вспоминал, каким событием в детстве была пирожная корзиночка или, скажем, стакан, граненый стакан томатного сока, погнутая алюминиевая ложка и соль с землистым налетом радости не умаляли. Но воспоминания, детские воспоминания – это вторые руки. Вот впечатление из первых рук. Петербургскому школьнику Кириллу 11 лет. Я обычно звоню ему, когда в передаче не хватает ребенка. Сейчас он подойдет к телефону. Кирилл, ты любишь есть?
Если в очень больших количествах, то нет. Я как-то еду больше расцениваю как топливо.
Какое топливо ты любишь больше всего?
Я был у бабушки Кири, она очень большой мастер. Она меня кормила исключительно яблочными пирогами.
Кирилл, я когда позвонил тебе сейчас, к телефону подошла мама и сказала, что печет блины. Ты любишь блины?
Ну, конечно, люблю, она это очень хорошо делает. Я еще не пробовала, но она их делает с яблоками.
Ты сам когда-нибудь пробовал готовить?
Я пробовала ее хорошо, в принципе, сервирую стол, и у меня неплохо получается готовить яичницу.
Тебе нравятся книги, герои которых любят поесть? «Три толстяка», «Винни-Пух», «Буратино».
Я читал Тилю Леншпигеля, ну, это, конечно, там, лама просто только и делал, что ел.
А ты любишь ходить в рестораны?
Конечно, люблю. Мы с папой иногда ходим в Келс. Так там мое любимое блюдо, небезызвестный вам яблочный пирог.
Что ты больше всего не любишь есть?
Ну, селедку. Когда мы были на Черном море, там ходили, продавали такие пиццы. Ну, мне пиццы, они тоже не нравятся. Если даже там и есть помидоры, и нет помидоров. И мне еще не очень нравятся кабачки. Ну, у меня меняются вкусы. Например, я полюбил гречневую кашу, а раньше я не мог терпеть.
Увы, наши осенины завершены. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.